В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Итоги прошедшей политической недели показали неприятный для российской власти процесс воздействия реальности на заботливо возводившийся ею виртуальный фасад стабильности. Штукатурка посыпалась, и заботливо наводившийся телемарафет стал казаться иным наблюдателем, чахоточным румянцем. Трудно игнорировать полониевый след, который потянулся за убийцами Александра Литвиненко из Лондона в Москву, приводя к агентуре российских спецслужб. Вдобавок, ирландская болезнь Егора Гайдара обрела четкий диагноз – отравление, а официоз попытки трактовать неоднозначные заявления экс-премьера о действиях явных или скрытых противников российских властей, тех, кто заинтересован в дальнейшем радикальном ухудшении отношений России с Западом, как ясно указывающие на лондонских эмигрантов, следует, по мнению экспертов, трактовать как неуклюжую операцию дезинформации. Параллельно убойному скандалу, дискредитирующему режим на Западе, внутри России неустойчивость пресловутой стабильности демонстрирует продолжающиеся внутриэлитные схватки. Кремлю приходится теперь переназначать губернаторами видных региональных персон не на своих, а на их условиях. Первой в этом ряду стала, безусловно, питерский губернатор Валентина Матвиенко, буквально за сутки получившая свой пост из рук Кремля еще на 5 лет, причем без вступления в ряды «Единой России», что существенно повлияет на исход выборов в законодательное собрание Петербурга. Из Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Сразу после принятия решения о назначении даты выборов в петербургский парламент, губернатор Валентина Матвиенко за 10 месяцев до истечения срока своих полномочий направила президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий и поставила вопрос о доверии. Доверие ей Владимир Путин оказал буквально на следующий день. Теперь, после утверждения предложения президента петербургским парламентом, как пояснил председатель Уставного суда Петербурга Сергей Сергеевнин, Валентина Матвиенко в соответствии с федеральным законодательством сможет работать в должности губернатора еще 5 лет. Политическая элита Санкт-Петербурга по-разному комментирует это событие. Так, спикер законодательного собрания Вадим Тюльпанов отметил, что это мудрый шаг для сохранения политической и экономической стабильности в городе накануне выборов. Депутат от фракции ЛДПР в законодательном собрании Петербурга Владимир Белозерских сказал так: «Мы ее поддерживаем, потому что она не только трудоголик и спортсменка, но еще и умная женщина». Поддержал Валентину Матвиенко и член Федерального политсовета партии «Союз правых сил» Станислав Еремеев.
Это логичный шаг. На сегодняшний день в Петербурге стабильная ситуация. Город развивается, есть диалог между исполнительной и законодательной властью.
Впрочем, немало и тех, кто считает подобный шаг петербургского губернатора неправильным. Говорит председатель Петербургского регионального отделения Российской демократической партии «Яблоко» Максим Резник.
Первое. Губернатор еще не доработал свой срок. И оценку ее деятельности надо бы давать по истечении 4-летия, тогда, когда можно спросить о выполнении предвыборных обещаний. А есть что спросить. Второе. Это странное решение с точки зрения того, почему нужно представляться на утверждение уходящему составу парламента. Неправильно было бы даже в этой конструкции, которую мы считаем ложной, но все-таки представить кандидатуру губернатора по итогам парламентских выборов. Ну и третья причина, по которой депутаты от «Яблока» будут голосовать против, заключается в том, что мы вообще просто против этой процедуры. Мы считаем, что губернатора должны выбирать горожане.
Злые языки утверждали, что Валентина Матвиенко возглавит на предстоящих выборах в городской парламент список кандидатов от «Единой России». Спикер Государственной Думы Борис Грызлов, как известно, от такого предложения отказался. Ранее Валентина Матвиенко говорила, что соответствующих предложений ей пока не поступало, а если предложат, она будет думать. Теперь сообщила, что останется губернатором всех петербуржцев. Матвиенко дальновидно список какой-либо из партий власти возглавлять не станет и встанет над предстоящей схваткой «Единой и справедливой России», несмотря на то, что у полпреда президента в северо-западном округе Ильи Клебанова, как он сообщил, была другая позиция. Кстати, в Ленинградской области, где выборы в парламент также назначены на 11 марта 2007 года, список единороссов может возглавить нынешний губернатор Валерий Сердюков. А в самом Петербурге усиление предвыборных списков свадебными генералами происходит постоянно. Так, на прошлой неделе лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возглавит партийный список кандидатов в петербургский ЗАГС. Подобный шаг сделал и глава Совета Федерации Сергей Миронов, чтобы привлечь избирателей голосовать за список кандидатов от его партии «Справедливая Россия». С этой тактикой диссонирует заявление председателя Петербургского регионального отделения Российской демократической партии «Яблоко» Максима Резника.
Мы договорились о том, что в первой тройке так называемого общегородского списка третье место займет председатель регионального отделения. На данный момент это вот ваш покорный слуга. А первые два места в списке мы решили определить при помощи опроса граждан. По итогам этого вопроса мы выявили, что Михаил Амосов и Наталья Евдокимова пользуются большим доверием петербуржцев. Именно они будут предложены для того, чтобы занять первое и второе, соответственно, места в партийном списке «Яблоко».
Уже традиционным перед каждыми выборами стал вопрос, удастся ли представителям различных демократических партий и движений объединить свои усилия. По мнению Максима Резника, возможность для объединения демократических сил существует.
Для нас очень важно, чтобы это был действительно объединенный демократический список. И поэтому в списке пойдут Сергей Гуляев, беспартийный депутат Законодательного собрания, Юлий Рыбаков, известный правозащитник, представитель «Зеленых», Александр Никитин, известный эколог, директор правозащитного экологического центра «Белон», Ольга Цепилова, социолог-эколог. Там будут бывшие члены Союза правых сил, которые вышли из СПС и дали свое согласие баллотироваться по списку «Яблоко объединенный демократ», как они считают, наиболее сильной демократической организации Петербурга. Это Леонид Романков, Михаил Толстой, Игорь Кучеренко. Потому что сегодня, по мнению участников политического процесса и людей, которые следят за событиями, «Яблоко» лучше готово к выборам в Петербурге, имеет более известных и более ярких лидеров, чем Союз правых сил. И поэтому нам казалось бы, что единый демократический список должен быть сформирован на базе «Яблока».
Но не все представители демократических партий согласны с такой точкой зрения. Член Федерального политсовета партии «Союз правых сил» Станислав Еремеев считает, что общей платформы для объединения предвыборных усилий с «Яблоком» у СПС нет.
У нас противоположная, к сожалению, сложилась позиция между партией «Союз правых сил» и «Яблоком» по отношению к тому, что делает городская власть. Одни говорят, что все плохо, и говорит о «Яблоко». Мы поддерживаем то позитивное, что делается, а позитивное очевидно. Поэтому, когда мы говорим «объединение», с Евдокимовой, да, с Амосовым, да, а со многими выбирающий путь бросания гранат нет, потому что мы знаем, чему бомбометание в российской истории приводило. Мы против этого пути.
Предстоящие в марте выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга имеют ясное федеральное звучание. Будет решаться главный вопрос о доминировании одной из двух партий власти. На кону окажется место члена Совета Федерации от Петербургского Законодательного собрания. Сегодня сенатором является Сергей Миронов, которому единороссы уже угрожали отзывом. Поэтому, как предполагают аналитики, основная интрига будет заключена именно в борьбе между «Единой Россией» и «Справедливой Россией».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Александр Дядин. По предложению Владимира Путина парламент Якутии переназначил на следующий президентский срок руководителем республики Вячеслава Штырова. Из Якутска сообщает Сергей Суранов.
Обсуждение кандидатуры Вячеслава Штырова в Госсобрании Якутии прошло относительно спокойно. Началось оно с представления полпреда главы России в Дальневосточном федеральном округе Камиля Исхакова. Он мотивировал выбор Владимира Путина стабильными результатами региона в последние 5 лет.
На 40% выросли реальные доходы населения.
В своей речи Вячеслав Штыров конкретизировал этот тезис полпреда.
Увеличился валовый региональный продукт Республики Саха-Якутия на 15%.
Сессия парламента Якутии напоминала, в общем-то, хозяйственный актив советских времен. Вячеслава Штырова только хвалили, сваливая все ошибки и недоработки в экономике на окружение президента Якутии. Не было сказано ни слова о создании новых рабочих мест, в развитии и поддержке предпринимательства. Между тем, доля малого бизнеса в Якутии сейчас одна из самых низких в стране, всего 14%. Ни сам претендент, ни выступающие вообще ничего не сказали о политическом аспекте работы главы региона. В результате граждане республики упоминались только как получатели зарплаты. Вячеслав Штыров поставил макроэкономику во главу угла своей прежней и будущей деятельности. И, видимо, забыл, что он еще и гарант соблюдения законности и прав граждан. Прав и на зарплату, а еще на культуру, здоровье, духовность. О них президент Якутии сказал очень мало и менее убедительно, чем о задачах экономических.
Наш национальный экосистемный был признан мировым шедевром.
Руководитель Якутии поставил это в заслугу своей администрации, видимо, имея в виду усилия якутских чиновников, которые и добились такого решения ЮНЕСКО. В то время как Алан Хо – это устное народное творчество прошлых столетий. Что касается выступлений депутатов на сессии, то многие из них стали напоминаниями президенту о заслугах перед ним. Руководитель фракции Аграрной партии Александр Уваров.
По инициативе и поддержке Аграрной партии республика был организован референдум по поддержке кандидатуры Вячеслава Анатольевича на второй срок. 80% населения республики тогда поддержали Вячеслава Анатольевича.
Лидер СПС в Якутии Федор Луковцев.
Политическая партия «Союз правых сил» поддерживает кандидатуру Вячеслава Анатольевича на пост президента республики Саха-Якутия и выражает уверенность, что развивающаяся политическая система и партийное многообразие будет твердой основой в динамичном векторе развития нашей республики.
И добавлю, что в общем хоре одобрения и восхваления раздалось лаконичное выступление главы регионального отделения «Справедливой России» Федота Тумусова.
Наша фракция и региональное отделение нашей политической партии поддерживают предложение президента России.
В кулуарах сессии с большим интересом обсуждались предстоящие назначения в правительстве. Однако с трибуны сессии эта тема прорвалась лишь лишь однажды в выступлении лидера якутских коммунистов Александра Гаврилева.
И Артур Алексеев и Александр Власов будут вновь востребованы.
Артур Алексеев и Александр Власов – это члены Компартии и оба заместители председателя нынешнего правительства Якутии.
Прозвучал материал Сергея Суранова. Вячеславу Штырову удалось обменять свое назначение на обещание постепенной передачи активов алмазной монополии «Алроса» под контроль федерального центра, успешно попугав Москву ростом якутского национализма и представив себя как единственную персону, способную сплотить элиты. А вот очевидный раскол элит в Адыгее, конфликт ее главы Хазрета совмена с полпредом президента на Северном Кавказе Дмитрием Казаком заставил Владимира Путина принять кадровое решение. В феврале 2007 года в Адыгее произойдет смена власти. Нынешний руководитель республики Хазрет совмен получил от президента России благодарность. Но новым руководителем Адыгеи станет предложенный президенту России Единой России ректор Майкопского технологического университета Аслан Хахушинов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Главным орудием во многих внутриэлитных схватках в России являются и сомнительные, и несомненные обвинения в коррупции. В Томске арестован мэр города Александр Макаров. Задержали томского мэра в среду 6 декабря. Репортаж из Томска корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Мэр Томска Александр Макаров находится сейчас в следственном изоляторе. Такую меру пресечения избрал для него суд. Несмотря на то, что врачи констатировали то, что Макаров находится в тяжелом состоянии и настаивали на его госпитализации. Главный прокурор области Сергей Панов на следующий день после задержания говорил о доказательствах вины Александра Макарова и о факте передачи мэру и его родственнице 3 миллиона рублей в качестве взятки.
Подозревается в том, что, используя свои служебные положения, вымогали у коммерсантов 3 миллиона рублей за принятие решения по отводу земельного участка. При этом угрожая в случае непередачи денег повреждением и уничтожением их имущества. Вот поэтому уголовное дело возбуждено. При проведении обысков в кабинетах, в местах жительства обнаружены значительные, помимо 3 миллионов, которые я сказал, значительные суммы денег.
На официальный запрос томских журналистов предоставить оперативную съемку прокуратура ответила отказом. На заседании суда, где определялась мера пресечения для Макарова, факт взятки вообще не фигурировал, а в качестве основания для ареста мэра обвинение представило письмо, в котором двое предпринимателей указывали на то, что мэр якобы вымогал у них деньги. Арестовали Макарова за день до оглашения партийного списка, который местное отделение «Единой России» выдвигает для участия в мартовских выборах в Томскую областную думу. Мэр Томска в этом списке значился вторым. В этом деле очевиден политический заказ, говорит лидер Томского отделения Объединенного гражданского фронта Иван Тютрин.
Есть полярные такие точки зрения. Одна, что это событие политическое, вторая, что это событие криминальное. Я считаю, что эти два понятия абсолютно не взаимоисключающие. Понимаем, что коррупция в нашей стране страшная, и это касается абсолютно всех ветвей власти, просто масштаб этой коррупции несколько разнится. Поэтому я считаю, что это просто использование тех материалов, которые были на Макарова в политических целях. Макаров объективно усилил «Единую Россию» в городе Томске, потому что людей его уровня, его интеллектуальных способностей там просто днем с огнем не сыщешь, их там просто нет. И поэтому внутрипартийная борьба, она, естественно, очень серьезная и более серьезная, потому что люди борются за конкретный ресурс, за деньги, за власть. И вот в эту борьбу оппозиционные силы не вмешиваются. Поэтому внутривидовая борьба, она будет гораздо более жесточенной, чем межвидовая.
Мэра арестовали 6 декабря, а уже 7-го его исключили из партии. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жидких, до недавнего времени возглавлявший Томское отделение «Единой России», утверждает, что это совпадение. То, что произошло это накануне оглашения списков «Единой России» на выборы в областную думу, тоже случайность. Политический заказ вообще невозможен. Прокуратура – это не орган «Единой России», заявляет Владимир Жидких.
Какая может быть политика? Люди подозреваются в совершении 2 преступлений, уголовно наказуемых преступлений. И правоохранительные органы реагируют на оперативную информацию, которая у них была. Это было всегда. Я абсолютно убежден, это будет всегда. Причем здесь события вчерашние и моя законодательная инициатива.
Политическая версия ареста Александра Макарова возникает сегодня еще и потому, что томский мэр был одним из лидеров борьбы за сохранение выборности мэров в России и публично выступал против поправок в закон о местном самоуправлении. Кстати, именно Владимир Жидких, один из инициаторов законопроекта о назначении глав региональных столиц. В конце сентября этого года мэр Томска заявил о начале бескомпромиссной кампании по спасению местного самоуправления. В выражениях Александр Макаров не стеснялся.
Уже пора перестать наш народ считать быдлыми идиотами. Если человек понимает вообще хоть что-то в системе управления, если человек вообще обладает хотя бы малейшей политической культурой, он никогда на это не пойдет. Он никогда такую инициативу не проявит. Инициаторы не от большого ума это делают. У меня складывается такое впечатление, что некоторые люди в партии, у них доминирует инстинкт самосохранения. То есть они мечутся, вы знаете, просто не знают, куда метнуться, в какую сторону. И вот в этих метаниях они побьют всю посуду в лавке. Если даже эта инициатива пройдет на уровне федерации, то, конечно, субъекты федерации не должны пропускать это все. Я, например, буду бороться всяческими путями, потому что, еще раз говорю, это просто опасно для города.
Макаров вступил в партию «Единая Россия» 5 месяцев назад и даже возглавил совет ее сторонников в Томске. Но в вертикаль он как-то не встраивался и продолжал открыто выступать против политики партии. Сейчас обязанности мэра выполняет его первый заместитель Игорь Шатурный. Губернатор Томской области Виктор Крест намекнул местным журналистам, что прогноз по делу главы города самый пессимистичный.
Из Томска сообщала Мелани Бачина. Замечу, что кампания по разоблачению мэров идет не первый день. Так, в Красноярском крае бывший глава города Ачинска Михаил Очкасов приговорен к 2 годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями. Передал часть муниципальных объектов в собственность коммерческой организации. А вот в Архангельске интересное совпадение. Стоило главе города Александру Донскому то ли в шутку, то ли для того, чтобы отбиться от претензий губернатора Николая Киселева, заявить о своих президентских амбициях, как у мэра обнаружился якобы поддельный диплом. Заведено уголовное дело. Лидеры региональных организаций 4 партий Союза правых сил, Яблоко, Демократической партии России и партии Свободная Россия сообщили о намерении выдвинуть единый список на мартовских выборах в Московскую областную думу. Это не вызвало восторга у руководителей федеральных структур Яблока и Свободной России, рассказывает Юрий Багров.
За 3 месяца до выборов в Московскую областную думу представители 4 партий Союза правых сил, Яблоко, Демократической партии и Свободной России объявили о формировании единого списка. Пока решение о совместных действиях принято на уровне лидеров региональных отделений партий. Окончательное согласование проект должен пройти у федерального руководства всех 4 структур. Санкционируют ли они создание альянса? Непростые отношения у Свободной России и Яблока сложились еще с прошлогодних выборов в Московскую городскую думу. Тогда зампредседатель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин называл «Свободную Россию» партией-киллером. Не изменил он своей точки зрения и сейчас. «Яблоко» никогда не будет взаимодействовать с организациями, созданными либо поддержанными властями для развала демократического движения в России. Об этом заявил в пятницу Сергей Митрохин. «Мы никогда не будем иметь ничего общего ни с партиями-киллерами, которые использовались властями против «Яблока», например, во время выборов в Мосгордуму, ни с партиями-шулерами, которые перекупали своих членов у других организаций за деньги», сказал лидер Московской городской организации «Яблоко» Сергей Митрохин. «Я осуждаю действия господина Надеждина и господина Бакунина, заявивших об альянсе в Московской области «Яблоко» и СПС с киллерами и шулерами». Называть «Свободную Россию» и ДПР демократическими силами и подписывать с ними соглашение значит активно участвовать в кремлевских планах по вытеснению демократов с политического поля и подмене их имитационными карманными структурами с демократической риторикой, считает Сергей Митрохин. По его мнению, цитирую, «подобные действия сознательно направлены на срыв переговорного процесса между реальными демократическими партиями». Сергей Митрохин заявил, что если лидер подмосковного «Яблока» Валерий Бакунин пойдет на заключение соглашения со «Свободной Россией», его исключат из партии. Вот как Валерий Бакунин прокомментировал слова коллеги по партии.
«Я понимаю Сергея Сергеевича. Во время избирательной кампании в Москве, где он, кстати, стал депутатом вопреки всем, так сказать, действиям «Свободной России», он стал депутатом Московской городской думы, где очень эффективно работает, он много натерпелся. Сергей Сергеевич, ну да, вот у него такая первая реакция была, но в то же время мы общаемся вот со «Свободной Россией» в пределах Московской области».
Руководство «Свободной России» также резко осудило инициативу лидера областного отделения партии Юрия Тебина идти на выборы объединенным списком. В официальном заявлении, распространенном пресс-службой партии, говорится о невозможности вести переговоры о сотрудничестве с теми, кто, цитирую, «много лет дискредитирует демократическое движение», конец цитаты. Эта структура вдруг заявила, что не даст втянуть себя в этот сомнительный аттракцион и намерена самостоятельно работать во имя своего избирателя. Таким образом, «Союз четырех» стал разрушаться, так и не оформившись в единую коалицию. Тем более, что его лидеры пока не смогли договориться, список какой партии будет предложен избирателям. Глава отделения Демократической партии России в Подмосковье Мария Аксенова сообщила о том, что существует договоренность с руководителем СПС Никитой Белых о формировании списка на основе ДПР.
Я рада сообщить, что состоялась встреча федеральных лидеров, а именно Богданова, лидера ДПР, и Никиты Белых, лидера СПС. И Белых подтвердил договоренности, которые были созданы между ДПР и СПС перед пермскими выборами, о том, что ДПР будет выдвигать свой список на пермских выборах, а СПС не будет выдвигать свой список, а наоборот поддержит список ДПР на подмосковных выборах.
Лидер Московской областной организации Союза правых сил Борис Надеждин считает, что пока рано определять, под знаменами какой партии следует идти на выборы.
Никто не знает, какая партия будет оператором единого списка в Подмосковье. У каждого из нас есть много аргументов, почему это должна быть именно его партия, и это правда. А я считаю, что мы договоримся. Разумеется, в ходе этих переговоров финальное решение, последнее, будут принимать федеральные руководители наших партий, в частности, Никита Юрьевич Белых, Андрей Богданов, Григорий Явлинский. И мы сейчас так понимаем, что Борщевский Михаил, и с ним, я думаю, мы тоже договоримся, если это, конечно, он, вот, лидер этой партии на сегодняшний день.
Так и не оформившийся «Союз четырех» пообещал получить до 20% голосов избирателей. Примерно столько же голосов надеются получить коммунисты. К «Союзу четырех партий» в Компартии относятся скептически, говорит секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов.
Я не вижу механизма объединенного списка. Под какой крышей они пойдут? Я думаю, что мы можем набрать от 15 до 20%.
В руководстве «Единой России» уверены, что на выборах в областную думу Подмосковья их партия получит большинство голосов. Административный ресурс обещают не использовать, а лицом избирательной кампании сделать губернатора области Бориса Громова, рассказал руководитель информационного управления Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Леонид Горяинов.
Прежде всего, избирателей можно привлечь возможностью сохранить все те положительные тенденции, которые были достигнуты. Второе, возможностью решить имеющиеся проблемы. Мы, например, знаем, что Подмосковье при всем своем росте имеет целый ряд проблем роста. Сильный трафик на дорогах, особенно примыкающих к МКАДу. Проблема, как везде, жилищного строительства.
Леонид Горяинов уверен, что объединение четырех партий не станет серьезным конкурентом для «Единой России» на выборах в Подмосковье.
О выборах в Московской области сообщал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Москве открылся третий Всероссийский гражданский конгресс. В форуме участвуют правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. Главное событие конгресса – представление программы гражданского согласия. Следователи Генпрокуратуры России в присутствии детективов из Скотланд-Ярда допросили предпринимателя Андрея Лугового, одного из главных свидетелей по делу Литвиненко. Допрос прошел в закрытой московской больнице, где Луговой находится на обследовании. Название «Российская Федерация» не соответствует практически действующей системе, когда власть субъектов Российской Федерации назначается центральной властью. Об этом заявил правозащитник Сергей Ковалев, которому в понедельник была вручена высшая награда Франции «Орден Почетного Легиона». Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в наркологическом диспансере в Москве выплатят компенсацию. Бывшие пациенты клиники получат по 50 тысяч рублей. Семьи погибших по 150 тысяч. Жертвами пожара стали 46 человек. Решение о введении квот для иностранцев на торговлю на рынках требует проверки на соответствие Конституции, считает уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Белорусский оппозиционный политик Александр Козулин прекратил голодовку, которая продолжалась более 50 дней, объявила в понедельник администрация колонии, где он отбывает наказание. В понедельник Александру Козулину запретили свидание с женой. Министры иностранных дел Евросоюза решили заморозить часть программы переговоров с Турцией о ее присоединении к ЕС. Решение принято в ответ на отказ Турции открыть свои порты и аэропорты для судов и самолетов Греческой Республики Кипр, которая является членом ЕС. Это была короткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Напомню, что 11 марта 2007 года пройдут выборы 14 региональных парламентов. Московской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Орловской, Самарской, Омской, Томской, Псковской и Тюменской областей, Петербурга, Республик Дагестан и Коми, Ставропольского края. Их считают последней репетицией перед думскими выборами. Отношения новообразованной партии «Справедливая Россия» и партии власти «Единая Россия» все ухудшаются. Конфликт, заблокировавший работу парламента Тувы, идет уже третий месяц. Из КЗЛ сообщает Александр Филатенко.
На минувшей неделе в КЗЛ прибыла группа аудиторов Счетной палаты России. Аудиторы проверяют финансово-хозяйственную деятельность Законодательной палаты первого созыва. По мнению депутата Госдумы Сергея Неверова, который в депутатской фракции «Единой России» курирует Сибирский федеральный округ, несмотря на то, что срок полномочий прежнего состава Законодательной палаты Тувы истек, избранные повторно и саботирующие работу нового состава депутаты от Российской партии жизни, не приступая к исполнению обязанностей в новом составе палаты, продолжают начислять себе заработную плату, использовать служебный транспорт.
Тратят государственные бюджетные деньги. Налогоплательщики содержат 12 человек, которые практически не хотят работать. А мы попросили Счетную палату до 22 декабря в Государственную Думу доложить эти результаты. Последует обращение в Генеральную прокуратуру о привлечении данных людей. Они совершают противоправные бездействия, которые вот приводят к параличу власти в одном из субъектов Российской Федерации.
А тем временем сами депутаты от РПЖ выступили на минувшей неделе с очередным громким заявлением. В нем говорится о готовности сложить полномочия 26 декабря и начать подготовку к новым выборам, если судебная волокита по рассмотрению их исков будет продолжаться. Депутаты от РПЖ заявили также, что от политики запугивания и угроз возбуждения административных и уголовных дел оппоненты партии жизни перешли к политике пряника. Якобы они обещают депутатам-жизненцам единовременную премию в размере 500 тысяч рублей, ежемесячное денежное содержание в размере 3000 долларов до конца срока депутатских полномочий. И все это за поддержку их предложения по кандидатуре председателя палаты и согласие наделить главу правительства Шеригола Оржака полномочиями на очередной срок. В тот же день на эту часть заявления прокомментировал секретарь политсовета «Единой России» Шалбан Караул.
Пусть он скажет того человека, который ему предлагал. Он мог сделать заявление, подать там, я не знаю, в суд. Есть же там закон о взятках, о коррупции и так далее.
Если депутаты от Российской партии жизни действительно сложат свои полномочия, новые выборы в Законодательную палату Тувы станут неизбежными.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Кызыле Александр Филатенко. В Воронежской области «Справедливая Россия» в процессе слияния раскололась. Из Воронежа сообщает корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятев.
2 декабря прошли сразу два мероприятия, претендующие на статус учредительного форума партии «Справедливая Россия» в Воронежской области. Одно из них, где доминировали родинцы, избрало руководителем регионального отделения представителя местной родины, депутата областной думы Алексея Гаршина, и отдало почетное место заместителя мэру Воронежа Борису Скрынникову, который ранее возглавлял областную структуру партии «Жизни». Альтернативное же собрание жизненцев и пенсионеров, в свою очередь, утвердило именно воронежского градоначальника в должности главы новой партийной организации. За пару дней до воронежского раскола Президиум Центрального Совета «Справедливой России» рекомендовал избрать лидером региональной организации представителя Родины Алексея Гаршина. В схеме распределения должностей, предложенной Сергеем Мироновым, пост первого зама Воронежской организации доставался партии «Жизни» и, соответственно, мэру Воронежа Борису Скрынникову, а должность секретаря бюро закреплялась за бывшей партией пенсионеров. Между тем, именно глава областной столицы Борис Скрынников рассматривался аналитиками и участниками политического процесса в качестве наиболее предпочтительного для «Справедливой России» лидера. Аналитики объясняют такой поворот событий серьезным влиянием на руководство «Справедливой России» аппарата Родины. Алексей Гаршин публично напомнил об электоральных заслугах Воронежской Родины, которая получила в марте 2005 года 21% голосов. Он напомнил, что ни партия жизни, ни партия пенсионеров не преодолели в Воронежской области 5-процентный барьер. После двух конференций обе стороны воронежского конфликта дали прессе свои разъяснения. Комментарий Алексея Гаршина, представителя Родины.
Миронов Сергей Михайлович проголосовал за мою кандидатуру и все члены президиума. Партии Родина, партии пенсионеров и партии жизни. Ну, теперь уже входящие от этих партий в президиум. Партии «Справедливая Россия». Вот, соответствующие документы у меня тоже имеются. На основании этих документов мы, соответственно, провели конференцию, которую проводил, как и положено по уставу, по закону и по регламенту, председатель регионального отделения партии «Родина» на тот момент Чеплинский Сергей Игоревич. Представители Федеральной регистрационной службы присутствовали. У нас был необходимый кворум на конференции. И с соблюдением закона о политических партиях, устава, мы провели, и принятого регламента, мы провели эту конференцию.
Несколько иначе представил ситуацию журналистам участник конференции «Партии жизни и пенсионеров» Николай Куролесин.
Возникло какое-то ложное письмо, которое, в общем-то, подписано только было со стороны Родины, и оно ввело в заблуждение, по-видимому, и президиум партии. И на основании подложного письма было принято решение в пользу проведения конференции, и если бы президиум принял решение правильное, никогда альтернативной конференции не возникло бы.
Обе стороны апеллировали к контрольной партийной инстанции. И вот 9 декабря в интервью областному гостелеканалу Алексей Гаршин торжественно объявил, что руководство «Справедливой России» признало правомочность результатов его конференции. Политики, аналитики и журналисты отмечают, что уже второй раз новая общероссийская партия объединяется в Воронеже по одному сценарию. Несколько лет назад «Отечество и единство» также без вмешательства центра не могли поделить руководящие должности в областной организации «Единой России».
Из Воронежа сообщал Михаил Жеребятев. Сейчас партийная деятельность начинает оживать. Народная партия России провела съезд, на котором стало ясно, что лидер НПР Геннадий Гудков готов пойти на слияние с партией «Патриоты России» и партией «Возрождение России» на социал-демократической платформе. Съезд Народной партии начался с приветствий партнеров по пятипартийному координационному совету левоцентристов. Лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев сообщил о готовности его структуры к активной коалиционной деятельности.
У нас сегодня задача минимум. Сейчас сосредоточить усилия на мартовском туре, решить, какая партия где будет выставлять свой список, как другие партии могут список дополнить, как другие партии своими людьми могут помочь в полевых работах, в агитационных работах, в создании группы наблюдателей на выборах и так далее. Вот самый сегодня для нас острый вопрос. Я сегодня уже сказал, что, скажем, в том же Питере мне было предложено возглавить список партии патриотов, но я не могу этого сделать, потому что я возглавляю другую партию. Поэтому мы даем людей в список, я буду агитировать за этот список, вот, то есть как бы буду в одной команде, и, в общем, мы пока, по нашим прогнозам, имеем неплохие шансы нашу группу депутатов провести.
Лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин верит, что именно его структура станет базовой.
Мы открыто предложили нашим партнерам от имени политической партии «Патриоты России», чтобы «Патриоты России» стали базовой партией. Действительно идет переговорный процесс, он непростой, но очень конструктивный. Я надеюсь, что мы выйдем к апрелю уже с конкретным решением.
Лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин рассуждает о том, что левый центр в оппозиции не только правительству Михаила Фродкова.
Мы в оппозиции всей власти, не можем понимать те структуры, которые говорят, мы в оппозиции правительству и курсу правительственному, но не в оппозиции президенту и его курсу. У нас не двоевластие, у нас не два курса, у нас один. Мы очень много видели из того, что сделал президент, очень поддерживаем многие серьезные его инициативы и дела, и есть конкретные результаты. Мы критикуем президента по двум основным позициям. Это нам кажется, что нужно скорректировать сильно социально-экономический курс развития страны в интересах каждого человека, семьи и России в целом. И второе, он должен отправить правительство в отставку, потому что оно работает неудовлетворительно.
Лидер народников Геннадий Гудков был явно испуган смелостью партнера, но опровергать его не стал.
Мы сегодня на нашем съезде четко говорили о том, что у нас есть совпадение по многим вопросам социально-экономической политики. Но у нас есть и серьезные разногласия, которые касаются, скажем, избирательного права, которые касаются роли парламента и роли политических партий.
Проект по созданию левопатриотической социал-демократической партии может оказаться на первом этапе удачен лишь в том случае, если профессиональные кукловоды из числа единороссов решат попытаться ослабить мироновский проект «Справедливой России». Дмитрий Рогозин, которого Кремль лишил партии «Родина» и легальных политических перспектив, решил возглавить радикальных националистов вроде движения против нелегальной иммиграции. Конгресс русских общин, по словам Дмитрия Рогозина, намерен вернуться в большую политику. На съезде КРО побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Участники съезда Конгресса русских общин могли купить мемуары Дмитрия Рогозина под названием «Враг народа» и «Выбор будущего Сергея Глазева». Тут же торговали майками с портретами Александра III и Александра Суворова с надписями «С верой в Бога, царя и Отечества, мы русские, слава России». «Мы целые классы в школах так одеваем», — рекламировал свой товар продавец в белой майке с надписью «Я русский». Съезд начали с минуты молчания в память о трагически погибших во время пожара в Москве, прослушали гимн и молитву. Председателем съезда КРО единогласно избрали бывшего лидера партии «Родина» Дмитрия Рогозина.
Кто-то из наших гонителей, наверное, подумал, что мы скисли совсем, что мы расстроились, что мы дух потеряли, что нам предстоит теперь только в белых простынях тащиться на ближайшее кладбище. Так вот, что я вам хочу сказать. Хрен им! Мы живы! Сегодня мы возвращаемся. И сегодня мы занимаемся тем, чтобы обновить нашу организацию.
В вступительном слове Дмитрий Рогозин затронул все актуальные для русских патриотов темы, объявив их противникам этнические группировки.
Мы должны договориться и о том, чтобы, может быть, исключить из состава Российской Федерации те национальные этнические сообщества, которые не хотят признавать общие правила жизни. Не хотят признавать, что они живут в русском государстве. Не хотят уважать Конституцию, безопасность граждан Российской Федерации. Мы имеем право не только на присоединение к составу России наших исконных территорий, коренных земель, но мы имеем право на исключение из состава России тех этнических групп, которые демонстрируют неуважение к нам и криминальность.
В конце концов, бывший лидер Родины поставил перед делегатами съезда КРО две задачи.
Конгресс русских общин должен решить две задачи. Первое – стать реальным профсоюзом русских людей. И второе – создать в своих недрах русскую правозащитную организацию, способную защищать каждого гражданина России, каждого русского соотечественника, если он попал в беду. На общедемократическом направлении мы должны добиваться принуждения власти к демократии.
Добиться успеха, по словам Рогозина, можно лишь активно используя средства массовой информации и в первую очередь интернет. Только в глобальной сети пока еще можно найти место, которое не контролирует власть, резюмировал Дмитрий Рогозин. Вождь движения против нелегальной иммиграции Александр Белов разделяет взгляды лидера КРО.
Я считаю, что есть перспективы и более широкой деятельности, возможно, преобразование в политическую партию при определенных ресурсах. Но в любом случае сейчас так получилось, что государство отказывается защищать непосредственно русских, и русским нужно создавать максимум горизонтальных, так сказать, организаций, которые созданы по сетевому принципу и не ограничиваются территориями какого-то государства. В данном случае я считаю, что это в том числе и наши идеи, они реализуются. Поэтому мы вместе и будем пересекаться, где-то совместно действовать, а где-то это отдельно.
Помимо политиков, в работе съезда КРО приняли участие активисты движения православных рогвеносцев, которые давно уже используют скомпрометированный русскими нацистами лозунг «Слава России», говорит лидер рогвеносцев Леонид Симонович Никшич.
«Слава России» – хороший очень лозунг, тем более, что его благословил Владимир Владимирович, он сам его использует часто. Вообще, все эти лозунги, которые, так сказать, во благо русского народа и во благо России – это замечательные лозунги, я так считаю, все до единого.
Депутат Думы Андрей Савельев – сторонник объединения патриотов на базе КРО.
Наши активисты, работая в разных партиях, объединяются вокруг той платформы, которая у нас существовала до того, как возникли надежды через партийную систему, через парламент донести наши идеи до государственных структур. Мы видим, что государственные структуры вновь тяжело больны русофобией, поэтому Конгресс русских общин ставит себе основной задачей – это защиту прав русских и ограждение русского народа от беспрерывного потока оскорблений, который несется прежде всего из структур власти.
Вторую часть съезда украсили своими речами исключенный из рядов ЛДПР за экстремизм депутат Думы Николай Куринович.
Конгресс русских общин не может объединить все национал-патриотические и национал-ориентированные силы, которые пока еще, к сожалению, находятся в разрозненном состоянии у нас на российском политическом пространстве, но буквально не пройдет и нескольких месяцев, полугода и год до следующих выборов в Государственную Думу, и это все пространство, жестко патриотически представленное на нашем ландшафте, оно будет структурировано, откристаллизировано, и будут налажены логически взаимоувязанные связи между всеми этими сегментами.
Политолог Станислав Белковский прослушал лишь выступление Дмитрия Рогозина и сразу после него сделал вывод. Появление подобного политического движения жизненно необходимо именно сейчас.
Я уверен, что националистические силы могут сыграть решающую роль, или, во всяком случае, одну из ключевых ролей в транзите власти в 2007-2008 годах. Это понимает и Кремль, поэтому пытается все националистические движения, настроения и запросы общества завести под верную, преданную ему ЛДПР во главе с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Я уверен, что многих участников сегодняшнего мероприятия Кремль будет вербовать и соблазнять местами в списке ЛДПР. Но независимо от этого националистическое движение может стать самостоятельной силой, если оно поверит в себя и избежит охранительской логики, да, так сказать, четко понимая, что с Кремлем ловить нечего.
Со Станиславом Белковским полностью согласен руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Это не наш фронт Ле Пен. Это не русские против всех остальных. Это русские за остальных, за тех, кто хочет быть с ними. Обратите внимание, сколько внимания Рогозин уделил тому, что нужно дружить с диаспорами, что нужно дружить со всеми, и что все, кто хочет, должны жить в общем доме. Ну, а если человек не хочет, ну, что с ним поделать?
Дмитрий Рогозин сообщил прессе, что Конгресс русских общин готов объединить все патриотические силы России, стать мощной оппозиционной силой и идти на выборы. Правда, Дмитрий Рогозин так и не сообщил, сумеет ли КРО получить статус федеральной партии, и кто во власти, объявивший борьбу с экстремизмом, поможет тем, кто сам называет себя националистами, добиться права на участие в выборах.
На съезде Конгресса русских общин побывал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. В день прав человека 10 декабря в Москве прошел правозащитный конгресс, на котором его участники потребовали от власти отмены закона о неправительственных некоммерческих организациях, выразили обеспокоенность продолжающимися случаями похищения людей на Северном Кавказе. Одна из руководителей конгресса Людмила Алексеева предложила правозащитникам и оппозиционным партиям объединить усилия в защите прав граждан. 11-12 декабря в Москве проходит гражданский конгресс с участием Гарри Каспарова, Эдуарда Лимонова, Михаила Касьянова, Георгия Сатарова, Владимира Рыжкова. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский и лидер «Союза правых сил» Никита Белых в конгрессе участия не принимают. Интересно, что на прошедшей неделе оба лидера демократических партий попали в число 10 руководителей партии, приглашенных на собеседование к Владимиру Путину, то есть вошли в так называемый президентский партийный пул. О сегодняшней платформе гражданского конгресса и движения «Другая Россия» в студии «Радио Свобода» я побеседовал с лидером национал-большевиков, писателем Эдуардом Лимоновым. Что бы вы хотели сказать правозащитникам?
Мне кажется, они и сами достаточно неплохо выполняют свою работу, если речь идет о правозащитниках. Если раньше, несколько лет тому назад, был еще определенный перекос, то сейчас, я думаю, они все прекрасно делают, как нужно, и осуждают то, что нужно осудить. Я бы все-таки на их месте больше уделил внимание нашим национал-большевикам, вот этим 24 молодым людям и девушкам, находящимся сейчас в очень сложном и тяжелых условиях в лагерях и в тюрьмах. Максим Громов – это тот самый парень, который участвовал в этом рейде на Министерство здравоохранения и выбросил портрет Путина. Его просто, ну, убивают в лагере, в Уфе он находится. Там самые зверские условия. Он пробыл 150 дней в штрафных изоляторах. Я бы их просил действительно заступиться, вымолвить слово протеста против чудовищного содержания наших 24 политических заключенных. И надо смело, безо всяких экивоков, пришло уже время, сколько можно делать вид. На самом деле национал-большевики в тюрьмах – это прямые наследники храброго диссидентства своего времени. Надо это сказать. Те, на кого правозащитники сказали, вот это политзаключенные, так вот к ним, соответственно, и следует относиться. Люди, самопожертвовавшие своими судьбами очень часто. Надо отдавать им должное.
По поводу вашей деятельности в другой России обсуждается и рассматривается программа общая для разных партий, которые участвуют в этом движении или проекте. Что для вас самое важное вот в этой программе сейчас?
Как от нас этого требовалось, мы высказали 22 пожелания своих. В основном они касаются социального сектора. Кроме этого, там есть много предложений. Предложения, как решить проблему зависимости судов от власти в России. И мы предлагаем выборы судов всех уровней, судей всех уровней. Тогда будет судья зависеть от общественного мнения, и он вынужден будет быть более или менее справедливым и меньше оглядываться на администрацию. Всех проблем это не решит, но многие проблемы решит. Мы предлагаем, например, выборы начальников милиции. Предложение разумное, поскольку это тоже облачит этих людей ответственностью перед избирателями. Такая система, например, существует в Соединенных Штатах. Наши судьи хотели бы очень хотели бы быть независимыми, хотели бы повысить престиж своей корпорации, но им никто не дает этой возможности. Я убеждался, были попытки даже Верховного суда выносить, например, в нашем частном случае, да, национал-большевистской партии, выносить справедливые решения. Потом эти попытки безжалостно вытаптывались путем вмешательства вышестоящих судебных органов. Но желание есть. У нас там множество предложений, например, предложение, которое мы считаем своевременным, и это мы внесли его в «Другую Россию», выплата долга гражданам. У нас работает целая коллегия при «Другой России» адвокатов сейчас. Мы собираем исковые заявления от граждан и будем пытаться заставить власть заплатить деньги. Есть золотой запас, есть стабилизационный фонд огромный. Черный день когда? У многих людей он сегодня черный день. Чего ждать? Дайте людям эти деньги, тем более право наследования на эти деньги существует. Даже если кто умер, то их наследники могут получить этот долг. Очень обидно для российских граждан и несправедливо то, что Россия выплатила прежде всего внешний долг. Мы предлагали установить ограничения на крупные финансовые состояния в России. Мы считаем, что это возможно сделать. Сделать наше общество более социально справедливым.
Следует ли оппозиции сейчас участвовать в выборах?
Сейчас обсуждается тема выборов 2007 года, декабря, выборов в Государственную Думу. Были предложения изначально бойкотировать эти выборы. Однако не все с этим согласны. Вот, в частности, я от имени национал-большевистской партии выступил с предложением заставить власть поместить в бюллетени на выборах 2007 года список «Другой России». Список, который безо всякой регистрации или иных форм контроля со стороны власти. Это будет более боевой такой подход. То есть вот сказать, вот мы, представители различных политических организаций, объединились, вот мы избрали из своей среды кандидатов, выдвинули, и мы будем бороться за то, чтобы нас включили в бюллетени, потому что все принятые за последнее время законы направлены были на уничтожение избирательной системы в нашей стране, и они должны быть отменены. Это вот самый разумный выход. Это не бойкот, а боевое отношение к выборам. Ну и, разумеется, на выборах президентских будет единый кандидат. Во всяком случае, от этой ассамблеи, от коалиции «Другая Россия».
А вы рассчитываете на какое-то взаимопонимание, привлечение к вашей коалиции, к «Другой России», с одной стороны СПС и «Яблоко», с другой стороны Компартии?
На самом деле нам куда более интересны массы людей, граждан, разделяющих наши убеждения, видящих в нас какую-то действительно надежду на, наконец, долгожданные изменения в политической сути страны и в ее судьбе. Важны на сегодняшний день и персоналии лидеров других оппозиционных политических партий, и, безусловно, их поддержка, но еще больше нам нужны массы. Вот наша цель — это на самом деле массы. А придет ли СПС? Да бог весть. Мы не очень нуждаемся на самом деле. Вот господине Белых или в господине Гозмане.
А в господине Зюганове?
В господине Зюганове нуждаемся, да, безусловно. Мы в Компартии нуждаемся. А если говорить и о Белых, или о Явлинском, и вообще о либералах, они не представляют не только большинства сегодня в нашем народе и эти партии. Они представляют меньшинство. Те, кто хочет олицетворять себя с либералами, они могут прекрасно олицетворять себя с ОГФ или с новой зарождающейся партией Касьянова или партией Рыжкова, который на сегодняшний день с нами. Прямо там вот умри и давай к нам СПС и Яблоко. Такой ситуации нет. На самом деле наши противники политические пытаются представить дело так, что вот, видите, серьезные партии, видите ли, к ним не пришли. То, что было вчера серьезной партии, не обязательно серьезная партия сегодня, не надо об этом забывать.
Как заставить все-таки власть прислушаться к требованиям оппозиции уличными акциями? Вот вы собираетесь проводить марш несогласно.
С самим своим существованием, твердостью. Есть люди, не самые последние в этой стране, бывший премьер-министр Касьянов, Гарри Кимович Каспаров, во всех отношениях большая публичная фигура, новый человек в политике, более решительный, чем все предыдущие вот эти политические персонали. Возьмите, что Явлинского, что руководителя СПС любого. Есть наш спектр левый. Мы все больше, научившись уму-разуму и созрев, наконец, мы все больше занимаем вот эту вот и авансцену левой политики.
А людей на улицу надо выводить? Ну вот людей вы выведете 5 нужны, тысяч человек.
Нужны все способы давления. Даже если мы выведем 500 тысяч, это вовсе не факт, что завтра, предположим, Кремль там вынесет ключи от Кремля. Это война, политическая война будет. Ее надо выносить, ее надо вести. Надо наносить будет удары всякие, психологические удары, удары обнажения каких-то, скажем, махинаций власти. Это большая-большая военная машина. Должны сочетаться и уличные акции, и акции протестов. Год надо будет внушать людям, что, смотрите, выборы без другой России не будут выборами. Вот, а надо оставить власть в меньшинстве.
А сколько вы отводите времени вот режиму путинскому?
Он должен уйти в небытие, как максимум, в марте 2008 года. Если эта волна оппозиции не сможет этого сделать, уже тогда никто ничего, видимо, не сможет сделать. Будет конфликт, будет столкновение. К этому конфликту готов и Кремль, и он его желает на самом деле. И к этому конфликту все более и более готова оппозиция, и то активное, может быть, сегодня меньшинство нашего народа, которое понимает, что с такой системой лжи, системой подавления всего живого, и в политике, и в жизни, с коррумпированной системой мы далеко никуда не уйдем. Вообще никуда не уйдем.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в программе «Время политики» был лидер национал-большевиков, писатель Эдуард Лимонов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 18 декабря обсудим итоги съезда СПС и марша несогласных. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».